Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Адвокатская палата Москвы вступилась за Бориса Кузнецова. Западный план по Косову может быть последний шанс на мирное урегулирование, считает генеральный секретарь НАТО. США выражают готовность к переговорам с Северной Кореей. Адвокатская палата Москвы будет добиваться отмены решения Тверского суда, давшего согласие на возбуждение уголовного дела против адвоката Бориса Кузнецова.
Адвокатское сообщество его не бросит, оно будет его защищать. Сейчас будет дикий шум и у нас, и за рубежом. И я своей самой могу сказать, что Московская палата адвокатская, и, думаю, полагаю, Федеральная палата, мы, естественно, поднимем все сообщество мировое адвокатское. По той причине, что это абсолютно правовая дикость.
Заявил в интервью «Радио Свобода» президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник. Суд постановил, что Кузнецов, защищающий бывшего члена Совета Федерации Левона Чахмахчана, раскрыл государственную тайну. Сам Кузнецов считает, что его преследуют из-за дел, которыми он занимается, в частности, из-за дела Манана и Асламазян, бывшего руководителя фонда «Образованные медиа». Адвокат покинул Россию и не исключает, что может попросить политического убежища за рубежом. Поддержанный западными державами план по Косову, возможно, последний шанс мирного политического урегулирования проблемы статуса края, считает генеральный секретарь НАТО Яабде Хопсхефер. Он провел сегодня в Белграде переговоры с министром иностранных дел Сербии Вуком Еремичем. Схефер призвал Белград проявить гибкость при решении косовской проблемы. Новый проект резолюции Совета Безопасности ООН предлагает дать Белграду и Приштине еще 4 месяца для проведения дополнительных переговоров. Страны Запада выступают за независимость Косово под международным контролем. Сербия и Россия решительно против. Глава МИД России Сергей Лавров назвал неуместным заявление спецпосланника ООН Марти Ахтисаари о том, что блокирование Москвой резолюции по Косову ослабит международный статус России. Об этом Лавров заявил журналистам, комментируя недавнее интервью Ахтисаари финской газете. Лавров добавил, что продолжать переговоры по будущему статусу Косово должен беспристрастный международный посредник.
За довольно такими витиеватыми хитросплетениями дипломатического языка, который в проекте содержится, проступает, в общем-то, вывод о том, что по истечении 120 дней, независимо от того, договорятся стороны или не договорятся, фактически вступают в силу план Ахтисаари. Как вы знаете, мы можем поддержать только такой проект резолюции, который будет приемлем для обеих сторон, и для Приштины, и для Белграда, пока мы такого согласия не наблюдаем.
Сказал министр иностранных дел России.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане проходят массовые антиправительственные манифестации. Радикальные исламисты и их единомышленники протестуют против недавнего штурма Красной мечети в Исламабаде. Во время штурма мечети, в которой держали оборону сотни молодых экстремистов, погибли более 80 человек, из них 9 правительственные военнослужащие. Самые бурные демонстрации протеста проходят в Карачи, крупнейшем городе Пакистана, в столице страны Исламабаде, Лахоре и Пешаваре. Вот что заявил президент Пакистана Первез Мушарраф.
Погибли наши граждане. Нам пришлось действовать против наших людей, которые, к сожалению, свернули с пути истинного и стали жертвами терроризма и экстремизма. Я хочу ясно сказать, что проведением операции у мечети борьба с экстремизмом не закончена. Это надо понимать. Но надо также и понимать, что мы полны решимости искоренить терроризм и экстремизм во всех провинциях Пакистана.
Заявил пакистанский президент. США готовы к переговорам с Северной Кореей по вопросам мира и безопасности, заявил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Он, однако, не дал прямого ответа на недавнее предложение Пхеньяна начать с США прямые переговоры по военной проблематике. В то же время северокорейская сторона обвинила Вашингтон в оказании давления на Пхеньян и пригрозила пересмотром решения о сворачивании ядерной программы в обмен на экономическую помощь. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии направляются в Йонбон в Северной Корее. Там находится ядерный объект, который должен быть закрыт в соответствии с международной договоренностью. Руководитель группы инспекторов Адель Толба сообщил.
Совет директоров МАГАТЭ уполномочил нас наблюдать за закрытием ядерного объекта в Йонбоне и подтвердить факт его закрытия. Мы группа экспертов, которые собираются этим заняться. Учитывая то содействие, которое нам оказывалось с северокорейской стороной в последние недели, мы рассчитываем успешно выполнить нашу задачу.
Сказал представитель МАГАТЭ. Борис Березовский назвал обвинения, выдвинутые против него в Бразилии, беспочвенными и заявил, что это продолжение политической кампании Кремля, направленной против него. Бразильский суд в четверг заявил, что обратится в Интерпол с запросом об аресте Березовского. Российский предприниматель, участвовавший в финансировании бразильского футбольного клуба «Коринтианс», обвиняется в отмывании денег. Руководство клуба, нескольким представителям которого также предъявлены обвинения, отрицает наличие каких-либо нарушений. На юге Афганистана произошло очередное вооруженное столкновение с талибами. Афганские войска и подразделения НАТО вступили в бой с отрядом талибов в провинции Гельмент. 10 боевиков убиты. Иран вновь разрешил инспекторам Международного агентства по атомной энергии посещать его ядерные объекты. Об этом сообщило руководство МАГАТЭ, пояснив, что инспекторы уже в течение этого месяца должны посетить ядерный объект в Араке. Запрет на инспекции был снят после переговоров, которые вел в Тегеране заместитель главы МАГАТЭ Олли Хейнонен. В России впервые опубликован черный список экстремистской литературы. В список, составленный Росрегистрацией при содействии Генеральной прокуратуры, вошли 14 названий. В него, в частности, включены музыкальный альбом «Музыка белых» группы «Ордер». Как заявил глава Росрегистрации Сергей Васильев, решено обнародовать черный список экстремистских материалов дважды в год. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Адвокатская палата Москвы вступилась за Бориса Кузнецова. Западный план по Косову может быть последний шанс на мирное урегулирование, считает генеральный секретарь НАТО.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Какими будут украинские выборы? Какие основные риски, какие основные задачи политических сил, которые уже начинают готовиться к предвыборной кампании? Вот основные темы нашей сегодняшней программы. В Киевском бюро «Радио Свобода» рядом со мной лидер Украинской народной партии, которая должна стать основной частью мегаблока демократических сил, Юрий Костенко. Ждем мы депутата Верховной Рады 5-го созыва от партии регионов Юрия Мирошниченко. Но пока что, собственно, нет господина Мирошниченко. Есть возможность обсудить такие, знаете, демократические проблемы, которые обычно не обсуждают с оппонентами. Потому что действительно есть такой простой вопрос. Первая вот десятка демократического мегаблока объявлена, но насколько стало ясно с представителями целого ряда политических партий, которые должны в этот мегаблок войти, и вашей партии, Украинского народного руха, не согласовано. Действительно ли это так? И насколько вообще серьезно может тогда относиться вот к подобным планам?
Ну, пока еще есть предложение относительно первой десятки.
Здрасте, во-первых, извините, Юрий Иванович.
Добрый вечер.
Я пытаюсь использовать время, так сказать, драгоценное до ожидания нашего второго гостя.
То есть, пока это предложение. Я, в принципе, не исключаю, что на съезде блока, который состоится 7 числа, это будет окончательное решение. И тогда мы уже можем дискутировать о том, какая это десятка, плюсы и минусы. Но вот если дальше углубляться в эту тему, то мы, работая где-то в июне месяце как блок правых партий «Рух Украинская правица», мы поняли, что избирателя совершенно не интересует вопрос ни пятерки, ни десятки, ни даже того, кто возглавит этот демократический блок. Потому что все понимают прекрасно, это объединение политических партий, которые поддерживали и поддерживают президента Ющенко и его программу. Поэтому для избирателя важен важен именно этот факт, и, можно так сказать, негласным лидером этого объединения есть президент Ющенко.
Но тут очень важно ведь, знаете, как говорится, вместе с водой не выплеснуть из ребенка. Когда вы говорите, что для избирателя важно, что лидер объединения является президент Украины, наверное, с этим можно согласиться, никто в этом не сомневается, но есть такой важный момент, который всегда используется вашими оппонентами. Почему тогда рядом с президентом так много, скажем, людей с противоречивыми репутациями? Говорили еще в 2004 году. Сейчас их вроде бы там нету в первой десятке, но они могут внезапно возникнуть. И тогда вот вся идеологическая составляющая, программная составляющая, она будет поставлена под сомнение вот этими вот неожиданными людьми, которые будут связывать с президентом, допустим, личными какими-то отношениями, какими-то обязательствами, но не приверженностью неким идеям и принципам.
Это положение предусмотрено в проекте соглашения о блоке демократических сил. Создан политсовет блока из лидеров 10 политических партий, которые объединяются. И именно политсовет перед съездом блока будет окончательно рекомендовать съезду, кого исключать, с тем, чтобы репутация демократического блока не было связано с теми или другими одиозными фигурами. Так что в этом плане, я думаю, что в целом список мегаобъединения будет намного политичным, намного публичным и намного приятным для избирателей.
На предыдущих выборах вы были лидером избирательного блока Костенко Плюща, в который входила Украинская народная партия. И сейчас... Понятно тоже избирателям, какого рода идеологические принципы, какого рода программные принципы ваша партия предлагает. Так или иначе, она один из наследников Народного Руха Украины, один из организаторов движения за государственную независимость Украины. И все это просто укладывается в головах, да? Но вот теперь возникает такая проблема. Вот ваша партия готова войти в мегаблок и... Хотя ранее считалось, что будет некое объединение правых сил. А во главе этого мегаблока номером один стоит человек, который Юрий Луценко, который всю свою карьеру провел в Социалистической партии Украины, который сейчас выступает с лозунгами, с политической программой, тоже цельной, но, в общем, вполне социалистической. И который говорит, что вот те вот принципы, которые вы предлагаете, как главные в своей избирательной программе, лучше вообще куда-нибудь на второй или на третий план убрать, чтобы не раздражать избирателей. Может быть, все-таки у вас разные избиратели?
Естественно, разные.
Это
не секрет, что Луценко в первую очередь воспринимается как представитель левоцентристского движения, наша Украина как либеральное движение, а мы как правое движение. Но именно ценность этого объединения и состоит в том, что разные за идеологию политические силы объединились для того, чтобы сохранить демократический путь развития Украины, для того, чтобы не допустить окончательного сворачивания всех национальных приоритетов государственной политики и для того, чтобы в конце концов Украина развивалась как национальное государство, а не как государство народов Украины, где украинский народ занимает второстепенную роль.
Вы знаете, вот то, что вы сейчас изложили, это действительно предвыборная программа Украинской народной партии. Потому что я очень опасаюсь, что если у нас сейчас рядом здесь был бы господин Луценко, надеюсь, что он у нас и будет в какой-то момент, то он бы выдвигал в качестве главных другие избирательные идеи.
Он уже,
да? Он уже выдвинул, да?
Да, естественно, он говорил, что не надо сегодня те темы, которые очень актуальны для правых политических партий, выдвигать в своих избирательных речах или программах. Но если говорить о программе нашего мегаблока, то она в целом соответствует в том числе и политике Украинской народной партии, как ярко выраженной правой политической силы в Украине. Но если говорить об избирательной риторике, я лично есть противником того, чтобы на выборах было дано очень много обещаний, тем более тех, которые нельзя потом выполнить. Поэтому я есть сторонник того, что надо не бояться отвечать на все вопросы. И тема евроатлантической интеграции, европейского выбора Украины, и тема национальной истории и всех этих страниц, дискутабельных в современном политикуме, и не только в политикуме, и все другие вопросы. Именно эти темы и четкий ответ на эти темы может избирателя склонить к тому, что надо голосовать за такой демократический мегаблок, потому что там представлены все интересы, от левых до правых.
В программе «Время гостей» участвуют лидер Украинской народной партии Юрий Костенко и депутат Верховной Рады Украины от партии регионов Юрий Мирошниченко. Ведет программу Виталий Портников. Вот, собственно, у нас уже есть два участника.
Я думаю, Виталий, вы можете даже загадывать желание, поскольку оказались между двумя Юриями.
Я мог бы загадать желание, но я боюсь, что оно вас может обоих как-то не порадовать, поэтому я вообще воздержусь от обнародования желания. Вот. Хорошо, я уже научился разговаривать, я могу даже идти в парламент. Но, в принципе, поскольку выборы каждый год, я могу это решение принимать часто. Идти, не идти, это как ромашка такая.
Я думаю, вы бы усилили парламент Украины.
Вашу партию? Или вашу партию?
Нашу, точно. Да.
Демократический выбор Украины, я думаю, вы усилили.
О демократическом выборе Украины. Вот вы то, что излагали структуру демократического мегаблока, ну, вот такие общие какие-то ориентиры, а во главе президент Украины.
Да. Да?
А вы, наверное, я вас не спрашивал, какова программа партии регионов, но я ее представляю, но мы знаем, что партия регионов тоже отождествляется с премьер-министром Виктором Януковичем, с какими-то общими стратегическими задачами развития страны.
Не просто отождествляется, он является лидером партии.
Лидером партии. И там тоже есть разные люди, разных убеждений. Одни считают, что внешнеполитических, я имею в виду, одни склоняются больше к союзу с Россией, Белоруссией, другими бывшими советскими республиками, другие говорят о европейском и евроатлантическом выборе, и все вы уживаетесь вот в вашей одной этой партии.
Ну, дело в том, что мы не ставим эти, как говорится, курсы в антагонизм один к другу.
Да, я понимаю.
Поэтому для нас это органичное сочетание, скажем так, дружбы с нашими восточными соседями, с теми, с кем у нас есть традиционные связи и культурные, и экономические. Вместе с тем вектор на Европу, на цивилизационные ценности, которые сегодня исповедует Евросоюз, он, на мой взгляд, актуален и для Российской Федерации, и для Белоруссии, и для Украины тем более.
Я хотел, чтобы вы это сказали, потому что на самом деле что я хотел спросить. Это все мне очень напоминает, как в песне Высоцкого, индопакистанский инцидент, единую Россию. Там тоже очень много разных людей. Есть либеральная фракция, есть консервативная, есть такие государственники, а есть европейцы. Но понятно, что все поддержат президента Путина. Знаете, то, что Украина через 2 года после оранжевой революции, это к вам прежде всего, Василий Иванович, пришла вот в такой конструкции объединения, это вызывает определенные вот такие вопросы в диалогизации политической жизни, понимаете?
Я с вами частично согласен, что сейчас избирателю не до идеологии. И на многих встречах, которые я проводил очень много после поражения на выборах 2006 года, я понял, что сегодня избиратель больше, по крайней мере, тот наш традиционный патриотический избиратель, больше все-таки обращает внимание на тему о том, будет ли Украина как целостное государство сохранена, будет ли это государство все-таки базироваться на национальном интересе или все-таки будет доминировать интерес соседей. И третья составляющая, естественно, это какова будет жизнь в Украине, вот независимая. Это вопрос, который точно так же волнует в Крыму, в Луганске и во Львове. Без разницы, к какому типу избирателя это относится. И вот если отвечать на тему такой сборной солянки политической, о которой мы уже с вами говорили, которая есть в каком-то мере вот это демократическое объединение, демократический блок, то есть тут проблемы. Но с другой стороны, избиратель сам хочет, чтобы мы объединились для того, чтобы пока на этом этапе обеспечивать политику демократии и политику развития государственности и целостности украинской государственности. Все очень взволнованы вот этой темой дискуссионной о том, что нет единой Украины, есть правый берег, есть левый берег, есть разные церкви, есть разные языки, и вот мы не можем жить в этом государстве как едином целом. Поэтому избиратель нас принуждает сегодня объединяться и идти единым избирательным блоком, во главе которого есть политика президента Ющенко.
Ну, разрешите,
да, пожалуйста.
Юрий Иванович, мне кажется, в этом контексте вы должны были бы думать об объединении с партией регионов скорее, чем с теми силами, которые сегодня образовали мегаблок. Поскольку, если мы говорим об объединении страны, здесь в определенном смысле есть и символы, и репрезентанты определенных электоральных ожиданий, то скорее тут нужно говорить о союзе двух векторов и о едином курсе развития страны. Поэтому, на мой взгляд, все-таки идеологическая самоидентификация и фактически формирование повестки дня избирательной кампании, основанной на идеологических установках, сегодня является задачей номер один для всех политических сил. Если мы будем продолжать политику вот такой всеядности политической, на мой взгляд, это будет порождать в самом парламенте шестого созыва внутренние противоречия, как минимум, в тех политических силах, которые еще не определились. И, как последствия для всех граждан, это, опять же, неопределенность курса развития страны.
Юрий, вот подождите, но мне кажется, что партия регионов вот ровно так же не определяется с этой идеологической составляющей, как и демократический мегаблок. Вот что,
понимаете, партия регионов.
Вы сами говорите, Юрий Иванович, вы бы должны были бы с нами объединяться. А еще год назад даже страшно себе было представить, что вы такое скажете. Понимаете, что случилось?
Я не сказал, что вы должны объединяться. При такой постановке вопроса надо было бы думать. Я не говорю о едином блоке, я не говорю о какой-то, скажем так, единой политической силе. Я сегодня говорю о процессах интеграции, о формировании единой концепции развития страны, о формировании, возможно, единой какой-то команды в исполнительной власти. Вот это, скорее, было бы уместным применить в том контексте, который я имел в виду. А что касается партии регионов, то у нас достаточно активно ведется работа по политической самоидентификации. Пишем мы статьи, обсуждаем это на уровне фракции, на уровне партии в целом. Сегодня есть понимание, что партия регионов скорее правоцентристская политическая сила, которая могла бы исповедовать неоконсерватизм. И те традиционные ценности, которые характерны для украинского общества, они для нас являются приоритетными. В этом контексте, конечно, идеологически нам значительно легче будет договориться с нашей Украиной, с Украинской народной партией, чем, скажем, с самообороной Луценко. И в этом есть, общая наша задача. Я не хочу каким-то образом говорить, что вот мегаблок какой-то плохо.
Вам предлагают другой, Юрий Иванович, другой мегаблок. Блок правых сил.
Нет. Я предлагаю задуматься о том, что мы будем делать после выборов.
Ну, давайте задумаемся.
И обсуждать уже тот курс, который можно будет реализовывать.
Я хотел немножко подискутировать со своим коллегой.
Пожалуйста.
Я есть представителем идеологической политической силы, и с начала моей деятельности в политике, это конец 80-х годов, я стал именно на идеологическую политическую платформу, потому что я никогда не был в КПСС. И вот если говорить о приоритетах правой политики, которую я представляю, то с нашей точки зрения партия регионов это вне идеологическое объединение, которое имеет за базовые ценности, первое, это чисто российский приоритет во всех отношениях. То есть мы с Россией, это главный лозунг партии регионов. Второе, то, что называется Донбасс порожняк не гонит, который называется региональный интерес. Все должно идти в Донецкую и Луганскую область. Если говорить о правой политике, что мой коллега говорил, то я не просматриваю в ваших действиях никаких правых даже элементов. Потому что правая политика базируется исключительно на национальном интересе. Партии регионов национальный интерес не прослеживается. И экономическом интересе, то есть это четкая экономическая стратегия. Национальный интерес я только несколькими штрихами хочу очертить. Национальный интерес партии регионов – это так называемый дешевый газ получить от России, идя России на все уступки. Но дешевого газа не бывает. Если бы проводилась политика газ из России за европейскими ценами, Но Россия за европейскими ценами платит Украине за базирование Черноморского флота, за транзит ее товаров и за все другие вещи, которых очень много. Кстати, и те же сбережения пенсионные, это 132 миллиарда долларов. Они тоже, Россия тоже должна дать ответ на этот вопрос. И о активах бывшего Советского Союза. Вот это национальный интерес. Этого не прослеживается в партии регионов. Ну, а если говорить о экономике, то вся политика, ну, по крайней мере, последнего года экономическая, сводилась к тому, что надо создать наилучшие условия вот этим, как мегаблоки у нас есть политики, так вот мегаинтерес в экономике, то есть это классическая кланово-олигархическая экономика, на которую работает государственная власть. В этой политике нету места малому предпринимательству, нету места новой налоговой политике, которая будет возбуждать интерес к экономической деятельности в Украине. Нету тут ответа на вопрос о украинском селе, которое должно базироваться на фермерском способе, а не на вот этих латифундистских методах обработки украинских черноземов и другие. То есть вот по этим элементам партия регионов – это региональный интерес и интерес братских отношений с Россией. Больше ничего правого я в этом не вижу.
Юрий, вот Юрий Иванович на самом деле предложил вам пункты для договоренности.
Я смеюсь, честно. Насколько я вот как с уважением отношусь к Юрию Ивановичу, а слышу вот такие примитивные лозунги, причем они схожи скорее на популиста, чем на аналитика и человека, который был министром и знает природу всех, в том числе и правительственных решений. Давайте рассматривать вот то, что было сейчас заявлено. Хотя я, честно говоря, даже не хочу продолжать в таком ракурсе дискуссию. Если мы сомневаемся, что в Украине есть политические силы, которые настроены на улучшение жизни людей, то я думаю, либо мы неадекватны, либо мы не в той стране живем. Потому что была у власти и та сила, которую сегодня Юрий Иванович представляет, я в целом говорю о блоке оранжевых политических сил, и именно их представитель, по сути дела, пересмотрел с Россией договоренности по инициативе президента. Он захотел перейти на денежные отношения и фактически похоронил тот договор, который позволял нам до 2009 года получать газ по $50. Но я не хочу, это примитивная дискуссия. Я не хочу доказывать, что партия регионов во главе с Януковичем, по сути дела, реализует концепцию национального развития, инновационно-инвестиционную модель. Правительство Януковича демонстрировало самые высокие темпы развития экономики в Европе и даже в мире в 2004 году, если мы вспомним. Сегодня, в сравнении с 1,5%, которые демонстрировало правительство госпожи Тимошенко и потом Яханурова, и 7% в целом роста ВВП и 12% в промышленном производстве для Украины, ну какая еще дополнительная нужна аргументация для того, чтобы доказать, что партия регионов состоит из граждан Украины,
Юрий,
очень важно в первую очередь развитие, как говорится, нашей экономики.
Мне кажется,
стереотипы сейчас, на мой взгляд, не в этой дискуссии были бы излишними. Лучше говорить о том, как мы предлагаем реализовывать социальную, экономическую политику. С чем идем мы на выборы? Ну не власть же ради власти. Власть, наверное, как инструмент для того, чтобы реализовать определенные концепты. И без этого, без идеологической основы, я думаю, что эти концепты невозможно сформулировать. А Юрию Ивановичу, для того, чтобы меньше было популизма в нашей дискуссии, просто предлагаю почитать программу партии регионов. И вы из нее поймете, какого направления, я имею в виду идеологического, партия регионов, это один момент. И второе, насколько она патриотична или не патриотична. Вы увидите там и европейский вектор развития, который мы декларируем абсолютно однозначно. Мы просто не хотим быть врагами с нашими братьями славянами. Вот и все. И я думаю, что это правильно.
Я должен сказать, у нас сейчас будет краткий выпуск новостей, после которого мы вернемся в эфир буквально через минуту. Но я хотел бы вот что сказать. Мне кажется, вы друг друга не слышите. Потому что, на самом деле, Юрий Иванович, вам там Юрий предложил несколько пунктов таких вот политических, по которым вы могли не спорить с
его. Они звучали в виде обвинений, поэтому...
Ну, вы могли бы сказать, знаете, мы оставим дешевый газ, условно говоря, я не предлагаю так говорить, но нам нужно вот такие вот отношения с Россией. А вы можете вот... То, понимаете, да? Я понимаю, что перед выборами люди не слышат не только друг друга, но и ведущего. Я просто призываю вас. Ну, хотя бы не слышите меня, неважно, я сам о себе позабочусь. Но услышите хотя бы друг друга, пожалуйста. Напомню, что наши гости сегодня гости нашей программы – лидер Украинской народной партии Юрий Костенко и депутат Верховной Рады Украины 5-го созыва от партии регионов Юрий Мирошниченко. Напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ирина Лагунина поговорит с вами о иракской заявлении президента Буша, о том, почему Европа вновь задумывается об атомной энергетике, и о Московской государственной думе, которая занимается сейчас природной средой российской столицы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Адвокатская палата Москвы будет добиваться отмены решения Тверского суда, давшего согласие на возбуждение уголовного дела против известного адвоката Бориса Кузнецова. Об этом «Радио Свобода» заявил президент палаты Генри Резник. Сам Кузнецов, которого обвинили в разглашении гостайны, считает, что его преследуют из-за ряда дел, которыми он занимается. В Новгороде временно отстранен от должности мэр города Николай Гражданкин. Против него возбуждено уголовное дело. Мэра обвиняют в растрате свыше 40 миллионов рублей из бюджета и злоупотреблении полномочиями. Борис Березовский назвал обвинения, выдвинутые против него в Бразилии, беспочвенными и заявил, что это продолжение политической кампании Кремля, направленной против него. Поддержанный западными державами план по Косову, возможно, последний шанс мирного политического урегулирования проблемы статуса края, считает генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопсхефер. Он провел сегодня в Белграде переговоры с министром иностранных дел Сербии Вуком Еремичем. Схефер призвал Белград проявить гибкость. В Багдаде погиб корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс», иракский журналист Халид Хасан. В Пакистане проходят массовые антиправительственные манифестации. Радикальные исламисты и их единомышленники протестуют против недавнего штурма Красной мечети в Исламабаде. Иран вновь разрешил международные инспекции своих ядерных объектов. Запрет на инспекции был снят после переговоров, которые вел в Тегеране заместитель главы МАГАТЭ Олли Хейнонен. США готовы к переговорам с Северной Кореей по вопросам мира и безопасности, заявил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Он, однако, не дал прямого ответа на недавнее предложение Пхеньяна начать прямые переговоры по военной проблематике. На юге Афганистана произошло очередное вооруженное столкновение с талибами. 10 боевиков убиты.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии лидер Украинской народной партии Юрий Костенко и депутат Верховной Рады Украины 5-го созыва от партии регионов Юрий Мирошниченко. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону 800-222-12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Краткое содержание предыдущих серий. Юрий Костенко заявил, что партия регионов имеет направленность пророссийскую и региональную, занимается основой обеспечением интереса России и Донецкой области, а Юрий Мирошниченко обвинил Юрия Костенко в популизме. Вот теперь, Юрий Иванович, можете... Это вот такая вот серия номер 24 этого марлезонского балета. На самом деле, вот вы что понимали, уважаемые слушатели, так на Украине происходит всегда. Но вы можете поучаствовать в небольшом отрывке из этого сериала, если у вас он не транслируется в полном объеме.
Мы надеемся, что мы выйдем на что-то общее, да,
хотя будем
и создадим прецедент.
У вас 27 минут на это.
Я хотел бы все-таки возразить в тех обвинениях о том, что я занимаюсь популизмом. Во-первых, я был первым руководителем государственной делегации Украины на переговорах с Россией о ядерном разоружении. Точно так же я был членом правительственной делегации на переговорах о разделе Черноморского флота. Ну и 6 лет работы в правительстве действительно дают мне возможность объективно оценивать вот эти украино-российские отношения. Они есть принципиальными. С одной стороны, мы, как соседи, должны стремиться к тому, чтобы эти отношения давали нашим государствам как много больше выгоды экономической, политической, социальной и многое другое. Но с другой стороны, никогда отношения не могут быть эффективными, когда нет взаимопонимания и нет базового принципа равноправия в отношениях. И вот тут я хотел господину Мирошниченко несколько цифр привести. Сегодня транзит тысячи кубометров российского газа в Западную Европу, территорию Украины, стоит 1,6 доллара на 100 километров. В соседней Польше 4 евро, это больше, чем 6 долларов. Путин говорит, давайте переходить на европейские цены. Но я не слышу, чтобы правительство Януковича говорило о том, что на европейские цены надо переводить и стоимость транзита. Теперь другая цифра. Базирование Черноморского флота российского в Крыму 97 миллионов долларов за год. Базирование аналогичных, даже меньших баз, например, в Греции, Соединенными Штатами, стоит от 3 до 4 миллиардов долларов в год. Вот это вторая цифра, которая показывает о том, что за чисто популистскими лозунгами «Мы с Россией братья», Украина теряет конкретные деньги в своем бюджете, которые не получает пенсионер, учитель и доктор. То есть, вот вам
популизм. Можно вопрос? Кто сейчас подписал договор по газу с такими ценами?
Да, я хочу сказать.
Назовите мне фамилию
одну
этого
минуточку.
Человека.
Ющенко.
И какой политической силы
Ющенко, который подписал это
Нет,
соглашение.
Нет, это был Ющенко.
Нет, одну минуту. Начали
это
переводить.
Это был Ющенко.
Да, Ющенко это...
Ну как, это его
Юрий,
подпись, это его расценки.
Вы, возможно, имеете преимущество в том, что вы только вошли в украинскую политику, но я уже там с 90-го года, и знаю о всех соглашениях. Первым премьер-министром, который с Россией подписал соглашение о постепенном переводе наших отношений по газу из так называемых бартерных в денежные, это был премьер-министр Ющенко. И эту политику очень горячо приветствовала Россия, потому что на так называемых бартерных отношениях в Украине формировались кланы и в России формировались кланы. И пока мы не переведем эти отношения на чисто экономические, европейские, денежные, до тех пор в Украине клановая система будет только развиваться, а не уменьшаться.
Да, но при правительстве Януковича мы 30 миллиардов кубов получали за транзит, а сейчас не можем и десятую часть этого.
Я вам назвал цену. 1,6 доллара. Вместо 4 евро, как в Польше. Ну, сейчас же это правительство...
Ивченко подписал такие цены.
При чем тут Ивченко?
Нет, вы знаете,
Ивченко, это... Ивченко
это... Это тот человек, который был уполномочен вести переговоры.
Нет, подписывает соглашение между государствами или президенты, или премьер-министры.
Это были субъекты хозяйственной деятельности.
Нет, эти соглашения регулируются не субъектами хозяйственной деятельности, а государственными и межгосударственными соглашениями. Ну и вот вы такой хороший тезис провозгласили, что власть должна работать на реализацию концептов, как вы сказали, или, то есть, реализацию программ. И вот, если взять ту же программу партии регионов, которую, как вы считаете, я не читал, я ее читал, это такая политическая эклектика, то я хотел бы сказать, что именно реализация вашей программы и сегодня не дает возможности Украине развиваться как европейскому государству, государству, которое дает все условия для развития предпринимательской деятельности, введение только так называемой азаровской системы возвращения ПДВ, вернее, возвращение этой системы.
Это НДС по-русски.
НДС по-русски, извиняюсь.
Ничего не просто объясняю слушателям.
Привело к тому, что сегодня каждый предприниматель теряет огромные убытки и, в принципе, не знает, как он завтра будет планировать свое предпринимательство. Ну и последний тезис. Вы говорите, вы хотите жить в мире со всеми славянами. А вот наша правая политическая сила хочет жить в мире со всеми народами, которые есть на земном шаре. Вот это принципиальное отношение правой политики от политики партии регионов.
Вы знаете, я даже не хочу продолжать этот разговор, потому что, ну, скажем, если говорить о налоговой политике, то в нашей программе отдельный раздел, где отдельно выделен малый и средний бизнес.
Не, вы говорите о сегодняшних реалиях,
Юрий. Это, секундочку, вы обвинили, что в партии регионов программа такая, которая не позволяет развиваться малому и среднему бизнесу. Категорически с этим не согласен, а те явления, которые мы имеем сегодня по возврату НДС, они связаны не столько с Азаровым, сколько с той системой, которая порождена самим налогом НДС. И, соответственно, у нас почему-то получается так, что путем построения эффективных схем по экспорту, объем НДС, который должно государство вернуть по внешнеэкономическим контрактам, превышает объем НДС, вообще собранного в стране.
А теперь я уже ничего не понял, подождите.
Ну, Юрий, вы... Возврат НДС просто был поставлен.
Вы тогда вспомните, что правительство Тимошенко и Ихануров практически эту проблему решило. И не было никаких нареканий со стороны предпринимателей.
Мы просто не платили вообще никому.
Слушайте, давайте
давайте говорить о будущем. Я действительно не хотел бы, чтобы складывалось впечатление у наших радиослушателей, что собрались два человека, которые...
Вам есть что выяснить,
это нормально для демократии.
На самом деле, хотелось бы, чтобы мы предлагали какие-то, скажем, видение будущего. Вот что интересно для людей.
Давайте послушаем звонок.
Прекрасно.
Да, здравствуйте. Поймем, как, да, какое это все производит впечатление, по крайней мере. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня слушаете?
Да, вас.
Здравствуйте, Зайцев Павел, Москва.
Здравствуйте, Павел.
Уважаемые товарищи украинцы, вот сижу я вас полчаса, слушаю. Какой-то у вас там между собойчик идет локального значения. Ну, по-моему, вы не понимаете глобальной проблемы. Ну. Она, в общем-то, для Украины очень печальна. Единственный способ выжить Украине, как государству, это оторваться от России. Понимаете? Если вы не оторветесь от России, у вас ничего не получится. Оторваться вам сложно. Это единственный выход у вас, это вступить в НАТО, ЕС и так далее. Но Россия в лице Путина этого не позволит сделать вам. И основной клин вбитый, который как корабль держит вас, это Крым. Если только вы, в принципе, вернете Крым, я так думаю, что лет через 10 вы его вернете России. А тогда вы перестанете быть интересны НАТО, как порт в Черном море и так далее, база. Поэтому я думаю, вы так и будете по кругу ходить. И между собой ругаться, кто там НДС дал, а кто не дал НДС, сколько у меня, сколько у кого. Спасибо.
Интересный поворот дискуссии.
Ну, по крайней мере, можете оба ответить слушателю.
От россиянина, оторваться от России, я думаю, что это ложный путь. Нам не надо...
Это ваш поклонник.
Нам не надо отрываться...
Он хочет, чтобы вернули Крым. Он не поклонник. Юрий Иванович, наверное, не хочет. Он за территориальную целостность Украины.
Естественно. С Крымом.
Неизвестно, чей он поклонник.
Он так говорит, вам НАТО, оторваться от России и так далее.
Относительно все-таки глобальной проблемы Украины, это пока еще относится и к России, это выйти на демократический путь развития. Демократия, она лечит очень много проблем, и национальных, и социальных, и экономических. Вот эта проблема общая для наших государств. Поэтому нам надо отрываться, скорее всего, не друг от друга, а отрываться от бывшей тоталитарной системы, которая сегодня доминирует в России и которая остается во многом и в Украине. Это первое. Второе. Относительно НАТО, ЕС... Да, в нашей программе Украинской народной партии очень четко записано, мы за интеграцию в НАТО и Европейский Союз, но в первую очередь нам надо делать Европу в Украине и европейские стандарты, которые позволят Украине быть членом НАТО, а не просто отрываться от России и бежать куда, неизвестно с чем. С этим уровнем коррупции власти, которая разъела все ветви украинской власти, с этим пещерным развитием металлургии, и экономикой украинской, с которой ни в какую Европу ты не вступишь, с этим уровнем демократии в Украине мы никуда не попадем. Поэтому мы должны решать свои проблемы, а потом куда-то идти. Ну и Крым, два слова. Оторвать Крым от Украины невозможно. Я, как бывший министр экологии и ядерной безопасности, хочу вам ответственно заявить, что сегодня Крым без Украины
жить не может экономически. Система только водоснабжения, если перевести это все в мировые цены, кстати, расчеты по воде, она приводит к тому, что Крым даже с помощью России не рассчитается только по одному параметру. Если взять параметры еще энергообеспечения там, и многое другое, то это Крым стал органической составляющей единого государства. А вопросы крымские, о которых так много говорят, они решаются, опять же, демократическим развитием украинского государства, которое дает рабочие места, которое дает высокие социальные стандарты, и в таких условиях не будет так называемой крымской проблемы и татарской проблемы.
Можем взять следующего слушателя себе? Не против.
Я,
у вас есть какие-то разночтения?
Нет, ну на самом деле я с общей логикой необходимости построения демократии, развитой экономики, высоких стандартов абсолютно согласен. Практически Юрий Иванович в этой части процитировал программу партии регионов. Единственное, что...
Нет, это была партия, программа Украинской народной партии.
Единственное, что меня несколько удивляет, почему мы настолько зациклились на взаимном противостоянии, что не можем, по сути дела, трезво и абсолютно прагматично подходить к решению проблем, стоящих перед страной. Я тоже абсолютно согласен, что Крым – это часть Украины, и эта дискуссия, по-моему, уже в Украине закончилась, даже в самом Крыму. Я абсолютно убежден, что, формируя свою внешнюю политику, мы должны исходить из объективных реальностей, и вопросы энергопоставок и энергоресурсов в мире побуждают не только Украину, но и Европу дружить с Россией. Поэтому я не стал бы вообще во внешней политике каким-то образом конфронтационно позиционировать Украину. Да мы за дружбу с Россией. Неужели дружба с Россией исключает дружбу с Европой?
Послушаем.
Вот именно так мы ставим вопрос.
Послушаем звонок следующий. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Виталий, вы будете судьей, потому что я в двух Юриях уже запутался. Мне кажется,
я не буду судьей, я веду программу. Вы нашли этот судьи, конституционный судьи из этой
стране. На вас. Значит, Юрия Ивановича поддерживаю 100%. Не доносится до жителей Украины именно вот эта концепция. Вперед в 21 век, несмотря ни на что, потому что Россия все время ставит кабальные условия для Украины, потому что Россия все время считает, что это вотчина России. Нет, это независимое государство, оно идет вперед, оно берет новые технологии с Запада. Совершенно правильно сказал Юрий Иванович. Нам не нужны вот эти старые технологии, то, что Янукович ездит и кланяется и просит. Что вы просите? Днепродзержинск завален, металлургические заводы завален этим металлом. Кому он нужен? Никому, за копейки? Люди ходят черные, болеют, умирают, оно не продвигается вперед. Только вперед, только политика Ющенко, несмотря ни на что. Хотя вот там Виталий подсказал, жена якобы полтора президента, хоть два президента.
Я такого, не говорил. В этой программе я такого не говорил. Вы, наверное, будете, Юрий, отвечать, потому что Юрий Иванович тут не должен отвечать на комплиментарный звонок.
Я думаю, что тут надо исходить из того, что... нельзя подменять понятия. Но неужели когда-нибудь кто-нибудь слышал, что Янукович, кстати, автор идеи инновационно-инвестиционного развития Украины, говорил о необходимости развивать устаревшие технологии, кланяться кому-то. А если у кого-то есть иллюзия, что в международной политике, в международной экономике кто-то кому-то делает особые условия, то это совершенно не соответствует действительности. Насколько жестко с нами общаются страны Европы, Америки, как тяжело для нас пробиваться на их рынки. И в этом плане, особенно вот в этих вопросах, скажем так, и энергопоставок, и поставок товаров, услуг, да любая страна, независимо от того, Россия это или не Россия, она заинтересована в первую очередь реализовать свои национальные интересы. И не надо это воспринимать как враждебную политику в отношении Украины. Это всего лишь защита национальных интересов. И я уверен, что мы выйдем на отношения, скажем так, с Россией по реальным мировым ценам по энергоносителям. Мы выйдем в отношениях с Россией на реальные рыночные цены по транзиту, и это будет правильно, энергоносителей. И самое главное, на мой взгляд, что ожидает от Украины Россия, это последовательной и прогнозируемой политики. Потому что она не может сориентироваться в тех всех лозунгах, которые сегодня декларируют наши политики, и отсутствие экономической логики в действиях наших политиков. Вот и все.
Спасибо.
Есть две
реплики. Юрий поддержал фактически. Он сказал,
да, но есть две реплики, да? Я все-таки должен уточнить.
Я тоже запутался.
Инновационная инвестиционная политика, о которой говорят, это не изобретение господина Януковича, потому что в концепции развития украинского государства, разработанная РУХом в 92-м году, все это было прописано от А до Я. Вторая реплика. Давайте посмотрим на политику нынешнего правительства. Говоря о инновационно-инвестиционной политике и приоритетах, тем не менее, дается дотация угольной промышленности в два раза больше бюджетной политики, которая приводит к чему? К тому, что более дешевый уголь получает господин Ахметов для того, чтобы выплавлять более дешевый металл и продавать его на мировых рынках по мировым ценам. Вопрос, куда прибыль идет? Прибыль идет в карман господину Ахметову. Вот это и есть и так называемая инновационно-инвестиционная политика по региону.
Ахметов раньше никогда не платит налоги в этом случае? Может, это и хорошо?
Нет, но речь идет о том, что надо инвестировать не угольную промышленность, а надо инвестировать действительно
в информационные,
естественно, информационные технологии, которые
Иванович,
в будущем дадут...
Юрий Иванович, у меня к вам вопрос.
Сколько
вы инвестировали в новые технологии?
Сейчас, одну минуту. Я еще
когда были в правительстве. Легче всего кого-то осуждать и оперируя не объективными
данными...
Юрий,
я хочу закончить, а потом можем... Я готов
выслушать.
И последняя реплика. Вот вы говорите, Россия хочет от Украины прогнозированной политики. Ну, вы знаете, опять же, из своего опыта хотел бы точно такой же ответ получить со стороны российских коллег. Я вам назову несколько примеров. В 94-м году Ельцин, покойный президент бывшей России, подписывает соглашение о дружбе, сотрудничестве там...
Большой договор,
да, называется. Да, с одной стороны. С другой стороны, под грифом «совсекретно» за подписью Ельцина выходит указ о создании всех дублирующих производств, которые работают в военно-промышленном комплексе. И таким образом Россия другой же рукой отрезает большой потенциал украинского военно-промышленного комплекса, который мог работать еще десятки лет очень эффективно, синхронно, давая прибыль и России, и Украине. И тем самым мы ломаем, Россия ломает наши дружественные отношения. Другое, вспомните, а сколько раз Россия инициировала так называемые карамельные, сахарные, мясные войны с украинским товаропроизводителем и. Поэтому если говорить о последовательной политике, то в первую очередь ее не демонстрирует Россия, а не Украина. Поэтому вот эти, что партия региона вот хотела бы, чтобы Украина, так вот вы год могли демонстрировать последовательную политику, но пока я такой политики... Я пока такой политики...
Не,
я говорю о политике, которая бы базировалась на национальном интересе, а не политике, я условно говорю, ползания на коленях перед российскими своими шефами. Вот вы пока не демонстрируете.
Нет, вы на это будете...
Ну, вы знаете, я даже это не буду комментировать, потому что, на мой взгляд, это просто некорректное высказывание. Ползание на коленях. Это все равно, что я бы вас обвинил сейчас, что вы ползаете на коленях перед американскими хозяевами.
Это было бы чудесная такая беседа, конструктивная.
Да, вы понимаете,
я так, это цивилизованная.
Давайте, абсолютно точно.
Что, давайте я дам
я
слово слушателю.
Дискутировать по этому поводу.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, это вы.
Алло?
Да, это вы, здравствуйте.
Алло.
Да, это вы.
Да.
Да. Здравствуйте.
Меня зовут Елизавета Гавриловна.
Здравствуйте, Елизавета Гавриловна. Приятно.
Я москвичка.
Мы слышим.
Я что хочу сказать, вот давно идет за Украину и за Россию, это же братья, мы русские, это родные, мы братья. Но я хочу сказать, вот кто между Украиной там вот это портит все дела? Это портит у вас дела Тимошенко. Неужели вы ее не поймете, что она не хочет добра никому? Она злая баба. И она это подобно, как на корабле крысы. И всю Украину она портит.
И понятно, из-за этого говорила.
Помните, мужчины там такие грамотные. Политики развитые. Вот все, я сдалека вижу, что вас портит все отношения со всеми. Это Тимошенко.
Спасибо за звонок. Вот, спасибо, видите, вам. Я думаю, что это даже могло бы вас в какой-то мере объединить, этот звонок.
Ну, это было бы тоже примитивным таким подходом.
Я думаю, что Елизавета Гавриловна очень слабо представляет себе проблемы и украинской политики, и тех политических сил, которые руководствуются теми или иными своими приоритетами в государственной политике. А относительно братских отношений, я именно за такие отношения, которые позволяют всем гражданам Украины получать огромное удовольствие от того, что Россия есть не просто соседом Украины, а есть тем государством, которое дает в том числе и украинской экономике новые возможности для развития и решения социальных вопросов. Потому что я так понимаю, что Елизавета Гавриловна, она пенсионерка. И вот, заканчивая эту мысль, я хочу сказать, что правительство России заканчивает в этом году, насколько я знаю, выплачивать все те сбережения, которые были в граждан Советского Союза на счета Сбербанка Советского Союза. А вот в Украине эти деньги, к сожалению, правительство еще долго не сможет возвратить, потому что они до сегодняшнего дня работают как раз в интересах российской экономики и в интересах российского пенсионера. И вот я, как представитель правой национальной патриотической силы, хочу, чтобы эти деньги работали в интересах украинского пенсионера. Вот с этого и начнутся братские отношения между нашими пенсионерами, по крайней мере.
Юрий Иванович, вот в этом контексте, да, вы 6 лет работали в правительстве. Что же вам мешало пересмотреть условия договора, так называемого нулевого варианта, поставить этот вопрос и добиться его решения? Почему-то только с приходом к власти партии регионов... Кстати, обратите внимание на дискуссию. Мы больше говорим о партии регионах, о ее политике, и, видимо,
партия регионов власти, Юрий, это вполне логично.
И не случайно, что именно с действиями партии регионов сегодня и наши оппоненты, кстати, и наши друзья связывают улучшение жизни. Кто-то нас критикует, справедливо или, может быть, субъективно, кто-то, наоборот, нас поддерживает, но, тем не менее, именно партия регионов сегодня та команда, которая способна профессионально работать и решить те социально-экономические вопросы, которые сегодня стоят перед Украиной. Результаты деятельности правительства Януковича с точки зрения экономического эффекта, социального эффекта, они являются лучшими в сравнении с деятельностью всех правительств, в том числе и тех, где работал Юрий Иванович. Поэтому я думаю, что сегодня главная задача для политиков Украины не столько обвинять друг друга, сколько создать сопоставимую систему приоритетов. Ну, я имею в виду, допустим, если мы говорим о налоговой политике, да, вот кто-то говорит, надо отменить НДС, есть и такие. Кто-то говорит, надо сохранить НДС. И проанализировав аргументы за и против, каким-то образом предложить обществу вариант, как нам лучше собирать налоги. Если мы говорим о внешней политике, о экономических приоритетах, то мы то же самое должны говорить. Вот мы предлагаем это, а мы это, а мы это. Сопоставили, проанализировали все плюсы и минусы каждого из вариантов и приняли решение. Эта дискуссия будет конструктивна. Говорить лозунгами, обвинять друг друга, я думаю, что это в первую очередь вредить Украине. Чем больше мы будем друг с другом ссориться, чем больше мы будем друг другу противопоставлять себя, тем больше будут выигрывать наши оппоненты, наши недруги, которые, пользуясь слабостью Украины, будут использовать ее ресурс.
У вас 30 секунд буквально, чтобы вообще закончить.
Что мешало нам реализовать так называемый нулевой вариант? Это левое правительство,
которые все время были, за исключением правительства Ющенко, а потом левооллигархическое и левое большинство. Мы никогда не были в большинстве в парламенте, а для этого надо закон. Относительно говорить лозунгами, то я хочу сказать, что вот вы говорите о достижениях правительства Януковича, огромных, но еще не было у нас, чтобы правительство забрало с кармана каждого гражданина 150 гривен в виде высоких тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Неправда.
Возвратило 30-50, и говорят, что большие
но
успехи.
Правительство не
такого,
делает тариф.
Такого еще не было. Поэтому это и есть демагогия, и это и есть лозунги. А реально правительство Януковича ухудшило жизнь каждого украинского
гражданина. Вы мне точку не даете. Поставите, я должен завершить.
Местные власти определяют.
У меня осталось 20 секунд. Это придется нам еще один час говорить. Я его устрою как-нибудь. Я напомню, что наши гости — депутат Верховной Рады Украины Юрий Мирошниченко и лидер Украинской Народной Партии Юрий Костенко. Вел программу Виталий Порников, продюсер Игорь Исхаков. Сразу по окончании нашей программы итоги дня в эфире Радио Свобода. Так что оставайтесь в нашем эфире и пообещаем вам еще вернуться с этой незавершенной дискуссией.
Сложные отношения российской власти с адвокатским сообществом.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565.